40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх! Це 40 нові 20 на громадському радіо. Як завжди, по п'ятницях Тетяна Трещинська з вами, Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. І сьогодні ми говоримо про залежність і автономію у шлюбі або у партнерстві, в кого вже як складається. І сьогодні з нами на зв'язку Анна Кочуренко, вона психотерапевтка, керівниця Одеського відділення Центру здоров'я та розвитку «Коло сім'ї». Вітаю вас, Анно!
Добрий день!
Я так думала, що для нас важливо, напевно, поговорити оце, досить часто зараз можна і між собою жінки обговорюють, та й чоловіки так само, це важливий момент, як лишитися собою, коли ти поруч, припустимо, в парі, якийсь час, а особливо, якщо ти багато років, а особливо, якщо багато з нас з дитинства засвоїли оці дві половинки, що треба розчинитись одне в одному, і ці моделі інколи так чітко увійшли в наше уявлення про будь-які стосунки, що цей підхід здається нормою. Це так чи не так?
Ну что ж, если говорить с точки зрения психологической нормы, то нет. Но мы всегда учитываем контекст жизни, в которой живет человек, да? И мы смотрим на то, что, скажем так, в разных странах, в разных семьях, в разных обществах принято по-разному. Вот. Конечно, я как психотерапевт выступаю за автономию, за то, чтобы чувствовать себя комфортно и в отношениях, и без них, да, чтобы не страдать, не чувствовать себя как будто бы куска или половины меня нету, если я не в паре. Вот. Но всё-таки я бы хотела, знаете, так немножечко сделать ударение на том, что мы всегда делаем поправку на то, что вокруг человека. И в этом плане я очень радуюсь, что в нашей стране, да, в которой мы живём, автономия женщины без мужчины, ну, мужчины или женщины, тоже вполне поощряется. У нас нету такого, что если женщина не замужем, то она все, там, не знаю, второй сорт и ужас. Ну, может, это где-то и есть, как бы, ну, давайте по чесноку, все-таки есть.
Все-таки є. Все-таки є. Да. Может, в якомусь селі знайтися сусіди, які це скажуть. І в місті хтось знайдеться, хто скаже. І мама знайдеться, яка скаже, хто ти без нього. Терпи. Правда?
О, да. Да, да. Всё-таки это есть. И, ну, как бы сейчас прогресс нашего, да, социального такого осознания не шёл вперёд, всё-таки это бывает в небольших городках, где очень мы связаны с нашими соседями, родственниками, где живём большими семьями, то это может очень сильно давить. И... Давайте так, в чём заключается основной вопрос? Норма это или как с этим быть?
Ну, вот, як з цим бути, та і норма чи ні? Давайте тоді так розкладемо це на якісь такі частинки. Для деяких культур, можливо, навіть для деяких сімей, ну, такі більш близькі стосунки є більш властивими. Хтось може жити, наприклад, на відстані, там, на дві країни, так? І це є теж частиною норми для якоїсь сім'ї. Але ж я думаю, з точки зору вас, як психолога, є, напевно, якісь симптоми, дзвіночки, які б ще вибрати, індикатори, та яке слово. Коли от ми вважаємо, коли це вважається, що це є такі домовленості в парі, і вони нормальні для обох, а коли ми розуміємо, чи ви розумієте, як спеціалістка, що ні, людина може як завгодно казати, що мені добре, але насправді страждання є. От де ці індикатори?
Так, индикаторы. Давайте немножечко так, ну, типа а-ля теорию какую-то.
Давайте, это интересно, конечно, так.
Чтобы понимать это. Смотрите, мы, как психотерапевты, выделяем, есть базовые потребности, о которых там, да, там пирамида Маслоу, про неё многие знают, все почти. Вот, есть ещё базовые психологические потребности. Это те потребности, которые нам должны были удовлетворить, да, в кавычках, в нашем детстве. Это, я сейчас перечислю, это потребность безусловной любви, когда нас, маленьких деток, любят, потому что любят, а не потому что мы родились, о, мальчик, или у нас, не знаю, голубые глазки. Нас любят просто так. Безусловное принятие – это когда нас принимают, какими бы мы ни были, да, Вот, это потребность в безопасности. Безопасность – это, да, то, что мы в отношениях с нашими родителями, значимыми взрослыми в детстве, чувствуем себя безопасно. То есть, если мы что-нибудь натворим, а мы всегда что-то творим, когда мы дети и взрослые, то мы можем прийти, и нас не будут как-то жестоко наказывать, за нас постоят. Да, что типа мой дом, моя крепость. Вот это вот прям чувство безопасности очень важное. И чувство автономии, очень важная потребность, когда нам позволяют делать то, что хочется нам. То есть, не знаю, родители растили скрипача, а он пошел на бухгалтера, да, учиться. Вот, и они там со слезой на глазах говорят: ну что ж, будь прекрасным бухгалтером. Вот. И также здоровые границы, когда нам с детства показывают, что, скажем так, хорошо, что можно, что не нужно, а что прям точно нельзя-нельзя. Это, знаете, как путеводитель в мире. Вот сюда ходи, сюда не ходи. Вот эти потребности, они вроде как очень простые, но, к сожалению, очень мало, когда они, ну, по крайней мере, по практике вижу, полностью у всех удовлетворены в детстве. И что получается? Если мы их не удовлетворили в детстве, да, если мы чувствуем, что, например, нас любят за то, что мы, не знаю, отличница. Вот девочка-отличница — это прям, значит, такая достаточно типичная история у меня в кабинете, когда эта девочка чувствует, что ее любят за оценки, за какие-нибудь там, что у нас там, олимпиады есть, малая академия наук. Вот. И потом она всю жизнь продолжает так же себя вести, чтобы ее любили. Вот. И не знает, что ее могут любить просто так, без этих заслуг. Вот. И что у нас тогда получается? Тогда девочка или мальчик вырастают и вступают уже в следующее отношение. Это отношения там с парнями, с девушками. Да? Дальше это отношения уже там в семье, ну, как бы уже свою семью создают, и потом это отношения со своими детьми. То есть это получается такие разные, да, 4 этапа. И мы сейчас с вами говорим про этап создания собственной семьи, собственных отношений, да, в паре. Uh-huh. И наступает момент, когда вот этот ребенок вырос, но его потребности остались незаполненными, и он пытается их сейчас заполнить за счет партнера. И вот здесь мы можем видеть эти перегибы. Очень часто есть такая, да, там милая присказка «Бог паруя», когда люди со схожими какими-то, называем их, копинг-стратегиями, то есть способы поведения, которые, знаете, как кубики Лего между собой совпадают, они находят друг друга и начинают жить. Например, давайте так. Какие могут быть примеры? Это будет ответом на ваш вопрос, какие маркеры могут быть у отношений. Ну, например, такой достаточно инфантильный мужчина, который не предпочитает принимать важные решения, да, там такой, ну, скажем так, пассивный в жизни, и тогда его партнерша идеальная какая будет?
Яка, да, це робить, да? Яка це вміє.
Конечно. Еще и учит его жизни. Как ему теперь все это делать? Вот. И они получают, их потребности совпадают. Ее потребность там доминировать, властвовать. Она нашла человека, которому это нужно. А он нашел человека, который будет за него делать то, что его, ну, как бы, скажем так, в чем у него нет опыта. Вот. И вот такие маркеры, наверное, будут наиболее значимые, когда люди не могут функционировать, если рядом нет партнера. Если мы заберем человека из пары, и ему нужно будет обслуживать себя, обслуживать дом, обслуживать детей, зарабатывать деньги, строить планы, если он не может это делать спокойно, без надрыва, да, без партнера, то это уже значит, что что-то не так. Потому что мы сейчас не говорим про какие-то суперспособности человека, мы говорим про абсолютно базовые вещи, да, обслуживать себя, обслуживать свою семью. Вот. И давайте еще, например, поприводим примеры, как может вот этот перекос проявляться. Uh-huh. про доминирование. Вот это еще у нас, знаете, очень часто восхваляют женщин, которые такие, ух, кровь с молоком, все она может. Поэтому это очень такой социально одобряемый способ поведения. Быть, ой, знаете, сейчас недавно видела рекламу, она меня прям, честно говоря, кольнула в самое сердце. Это магазин товаров для дома, бытовой химии, косметики, ну, не буду называть, но я думаю, многие знают. И там надпись, что героикам потребны знижки. И мне стало так обидно за женщин, что, ну, то есть рекламщики, да, они же делают посыл для того, как человек хочет себя чувствовать. И вот это посыл для женщин, которые хотят героиками быть в обычных домашних делах. Это, честно говоря, грустно.
Та, абсолютно. Їх можна поділити, можна якийсь знайти інший спосіб, у всякому разі, та? Мені здається, що тут це не місце для перемог.
Да, вот прям серьезно. И становится очень печально от того, что вот такой вот образ, он является таким ведущим, да, для наших украинских женщин. Ну что ж, факт, есть такой. Вот. То есть вот такая, например, женщина-герой, она очень... что будут говорить про нее соседи? Ой, такая умничка, у нее 5 коров, 6 там гусей каких-нибудь, и на работу она ходит, и у нее 10 детей, и такая молодец, такая молодец.
И совсем справляется, правда?
Да, 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 совсем справляется. Ой, это я обожаю фразу. Не важно, что она потом на таблетках живет, потому что с ума уже сходит от этого. Это не важно. Важно то, что она совсем справляется, и картинка такая выступает очень красивая для других. Вот. Так, давайте ще какой-то вопрос.
Ага. Ну, так, про базові потреби, які не задоволені, і от ми це можемо шукати в партнерстві, це вже ви сказали, в принципі, так? А я от, а ще, знаєте, ці, які є до питання ситуації, та, і от на прикладах. Дуже теж культивується, або особливо це в жінок старшого віку, це мама, бабуся, вони оцю жертовність. Покласти себе всю на алтар сім'ї, покласти себе, віддати себе всю, і от воно це теж культивується, і оця жінка, яка відмовляється від усього заради там чогось. Це ж теж дуже такий яскравий приклад у вас в кабінеті, мабуть.
Ой, це потрясающе. Це схема самопожертви. Вона дійсно дуже розвита і у жінок старшого віку, тому що зараз йде тенденція все-таки, яка мене радує, про те, що так не треба. І знаєте, яка є обратна сторона цієї схеми самопожертви? Що общество говорить, давай жертву своїми інтересами, там всім, неважно, своєю життю жертвуй. Но потом эти женщины, они начинают, знаете, как выставлять счет за то, что они сделали.
Ну да, я же на тебя все життя поклала, правда?
И мы имеем маму, которая 40-летнему сыну говорит, а маму, на маму ты на кого променял, да, как в том числе. Давай иди, оставляй маму сиротой. Это, да, большая проблема, потому что потом... мужья, дети должны расплачиваться за то, скажем так, почему они не подписывались. Их никто не спрашивал, хотите, я свою жизнь положу на ваш алтарь, да, на алтарь ваших интересов. Просто это сделали, и теперь они уже автоматически должны за это. Это, конечно, вносит большую проблему потом в общение, потому что и что делать вот этой взрослой женщине, которая свою жизнь уже отдала на что-то другое. Она-то ждёт какого-то вознаграждения, а никто не собирается её за это вознаграждать. Это очень больно и очень обидно. У меня есть категория женщин, да, старшего возраста, и, честно говоря, это, когда мы разбираем эту тему, она, наверное, одна из самых болючих. Потому что, представляете, вы делали, делали, и это всё умножается на ноль. Це, ну, грубо говоря, нікому не нужно.
Мені це навіть, чесно кажучи, важко уявити. Та? Ну, тобто, який це злам, яка це криза, в принципі, подумати. Тому що, ну, це ж все життя, оця, бути такою потрібною без тебе нічого. Та? І тут раптом тобі кажуть, що, ну, ти жила неправильно, я не знаю, як це робиться.
Ну, тут ми дуже багато говоримо о тому, що це був, може бути, не до кінця осознаний вибір жінки. это было продиктовано обществом, и тогда это очень поощрялось, одобрялось, и это ей помогало чувствовать себя более значимой в том, да, в тот период жизни, более ценной, более нужной. Ее любили, да, ею восхищались, ну, ну, на самом деле, ее любили не за это, и продолжают любить далеко не за это.
Але ж ти треба ще усвідомити, тобто оце да. час, да, на усвідомлення, що люблять то тебе не за найкращі вареники в селі.
Абсолютно. За найкращі вареники тебе будуть хвалити, тебе будуть розказувати, але люблять тихо і ні за що. От любви є така штука, вона просто є. Иногда, когда у меня пары в терапии, то у нас есть такое хитрое упражнение, когда я им даю домой написать список, за что я люблю своего партнера. И когда они приходят, и, знаете, такие, ну, раздосадованные, потому что у них не получилось написать этот список, и начинают возмущаться, что «Анна, что за упражнение вы дали? Ну как я могу сказать, за что я его люблю? Я же его просто так люблю». Это, наверное, самые прекрасные моменты, когда они слышат друг от друга, что «Ну как, я просто так его люблю». І такі маленькі хитрості вам розказую.
Ви слухаєте 40 нові 20, Тетяна Трещинська працює для вас, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом, і ми говоримо з Анною Кочуренко. Вона психотерапевтка, керівниця Одеського відділення Центру здоров'я та розвитку «Коло сім'ї» – це громадське радіо. А ще одна така модель – любов як страждання з обох сторін. Тобто, якщо ти недостатньо страждаєш, ці такі там пристрасті мають бути, то сваряться, то миряться, то кінець світу одне без одного, то кінець світу разом. Я зараз не кажу про… Там у всіх нас там різна емоційна сфера, ми по-різному переживаємо якісь моменти, але це як модель. Якщо в тебе недостатньо цих страждань, то в тебе щось не так у стосунках. Ну, але ж, напевно, теж в житті не так буває, як показують у яких хоть там в сериалах с битьем посуду.
Конечно. И тут, знаете, мы вот вы, да, упомянули про сериалы, и вообще, честно говоря, очень много сейчас там среди психологов мы говорим о влиянии нашей украинской литературы, где, ну, этот Шевченко, он страждал от первой буквы до последней. Все, что он писал, это все про страждание.
Так це ж період романтизму, тоді всі страждали.
Да, то есть, и у нас как-то другой литературы толком нету. То есть то, что мы читаем, там нужно страдать. Ну, окей, надо страдать, значит, надо страдать. Знаете, какая есть загвоздка? Нам рассказывали, что нужно жертвовать собой, нужно страдать, нужно, там, не знаю, драться со своим любимым человеком. Ну, странные какие-то вещи делать. И мы такие, ну окей, хорошо, мы это видели в литературе, мы это видели в кино, в поведении родителей. Но проблема в том, что нам не показывали, что можно вообще-то без этого обходиться. И можно достаточно в здоровый способ быть в отношениях, в которых, да, есть ссоры, да, есть разногласия, но совершенно не обязательно там кидать и бить семейный сервиз на каждой ссоре. Вот. И вот это такое эмоциональное страдание, да, это тоже идет про наше ощущение самого себя. Если я вот такой эмоциональный в отношениях, то значит, я, как бы так правильно сказать, самоотвержена. Я вот всем сердцем люблю. То есть у нас произошла такая подмена понятий, что наше внутреннее нужно проявлять вот так. Не так, как тебе хочется, а вот, вот это правильная любовь, а это какая-то неправильная любовь. Причем кто так сказал и почему правильно, почему неправильно, нигде не объясняется. Просто нам ну, вот показали, вот так делай, так не делай. И человеческий мозг достаточно такая ленивая штука, ему все анализировать нет времени и сил. Он говорит, хорошо, вот так, значит, делаем, как показали, да, по примеру. Да, это страдание – это большая проблема, потому что создается ощущение, что я в отношениях могу получать что-то от партнера только если мы вдвоем страдаем. Если мы вдвоем наслаждаемся нашим общением, нашим вместе времяпребыванием, то здесь что-то не так. То обязательно что-то вот происходит не по сценарию. Вот. И очень часто за вот этой такой большой эмоциональностью, ну, я как бы, да, говорю то, что вот в кабинете происходит, мы выявляем, что Есть такая фраза в семейной терапии, что мы кричим от боли или от страха. Мы кричим от боли, что нас бросят. Чем сильнее мы кричим, тем больше внимания мы на себя обращаем, и это дает чувство, что, по крайней мере, мы те, на кого обращают внимание. Мы те, на кого вообще можно посмотреть, просто на ненужных их даже не замечают. И для человека не очень принципиально, как к нему относятся, хорошо или плохо. Главное, чтобы относились. И поэтому мы очень часто выбираем вот такие деструктивные способы, да, там, кричать, ругаться, там, бить посуду и все остальное. А не потому, что мы эмоционально нестабильны или там какие-то еще странные вещи, а потому что это способ, знаете, как будто бы дернуть партнера и сказать: ты со мной, я тебе нужен, ты точно, ты меня не бросишь. И он, в свою очередь, тоже вспыхивает и криком, разным криком, да, там, другими словами, но дает посыл: я с тобой, я прямо сейчас тебя слышу, ты для меня важный. Конечно, это обычно звучит очень другими словами, и прям, ну, вот прям очень другими словами, иногда становится это поводом для новой ссоры, но, по крайней мере, вот замечали, что после ссоры всегда наступает период такого, знаете, такого тихого всхлипывания и какой-то такой, как бы так правильно сказать, затухания такого мирного, когда люди друг на друга смотрят, они уже молчат, они уже хотят просто обниматься друг к другу, да, там, взять за руку, как-то посмотреть в глаза, потому что у них внутренний вот этот вот накал, да, что, ну, не знаю, давайте там на примере. Ой, не те помидоры муж купил, не знаю, я люблю там красные, он купил желтые. Я буду на него кричать, но я буду на него кричать не из-за помидор, а потому что мне кажется, что ему было все равно, какие помидоры покупать. Ему на меня все равно.
Він ніколи не звертав уваги на те, що я люблю, да?
Абсолютно. Я вся ему не очень-то интересна, если даже про помидоры не обратил внимания. И я абсолютно искренне буду от этого страдать. Я ему вспомню все помидоры, которые до этого он покупал неправильно, и все овощи, которые у нас завяли в доме. И я буду на него кричать, я уже забуду про те помидоры, буду кричать о другом. Я буду кричать о том, что если перевести на язык привязанности мои слова, это будет о том, что я боюсь, что я для тебя не важна. И мне очень страшно, что ты можешь от меня отвернуться. Но такие слова я не скажу, я буду говорить всякие грубости, гадости. Мы поругаемся. Он будет кричать: что, да, вот какая разница, я для тебя пошел специально на рынок, та-та-та-та-та-та-та. Он покричит тоже в мою сторону, я пойму, что нет, все в порядке, он доступен мне, он со мной, его волнует моя истерика, значит, не все потеряно, и мы будем обниматься, всхлипывать и все остальное. И вот это вот состояние, ради которого делаются все ссоры, это ради вот этого воссоединения. Что мы все равно вместе. Он все равно мой, он все равно рядом. Конечно, другими словами, это буде.
Але от ми зараз з вами говоримо, і частина людей нас слухає, і я думаю, частина точно впізнає себе або свої такі звичні моделі сімейні і каже: але мені так добре. Хтось точно скаже: нам так добре, це наша звична модель. А потім ми помирились, секс прекрасний. Ну, або не було сексу, бо треба було йти на роботу, але все одно все прекрасно. Ми переписувалися цілий день там в Вайбері чи в Ватсапі, слали картинки мімішні одне одному, і от така любов. До наступних помідорів.
Смотрите, ведь ну, в ссорах нет особо какой-то большой проблемы, да? Мы можем поругаться, но если мы потом в Вайбере друг другу присылаем милые картинки, и после ссоры не происходит нехороших вещей, то есть мы в самой ссоре не допускаем унижения друг друга, мы не допускаем любого насилия, да, то есть как физического, так и эмоционального, то поругаться из-за помидор — это... Господи, на здоровье. Ну, как бы. Единственное, что мы всегда, да, спрашиваем: а вы можете иначе? То есть, ну, для разнообразия, знаете, всего хочется попробовать в жизни и так поругаться, и так поругаться. Но вы можете поругаться иначе? Или бы это единственный ваш вариант, знаете, так подергать друг друга, почувствовать вот это вот, что мы вместе, да, почувствовать другого человека рядом. Вот, поэтому, в принципе, если в этом нет проблем, ну, давайте так говорить более честно, часто нет проблем для одного партнера, а второй партнер может чувствовать себя как раз, что ему это не подходит. Но у них есть привычный вариант вот так вот ругаться. И что-либо менять — это опасно. Потому что тут я точно знаю, что после такой фразы будет примерно вот это. Потом будет вот это, а потом мы, скорее всего, помиримся. Mm-hmm. То есть откатанная программа, и она безопасна.
А если я изменю модель, да, мне страшно, бо я не знаю, что далее будет.
Да, и что тогда делать? Вдруг я скажу что-то новенькое, он отреагирует, соберет вещи, уйдет. А я же буду думать именно о том, что он уйдет. Не о том, что какие-то будут другие изменения, а о том, что он именно прямо уйдет. У меня, знаете, очень такой забавный пример одной пары. Ну, они сначала приходят вместе, потом по одному, потом вместе приходят. Вот, и на одной из встреч, это именно супруга была, она говорит, вот я хочу ему типа там сказать, что я вот такая молодец, я так стараюсь, а он меня не хвалит. Боже, мне так важна похвала, я прям не могу жить без него, а он меня не хвалит. Я говорю, ну а вы можете сказать, ну, там, словами через рот ему, что не мог бы ты меня хвалить, говорить, что я молодец? Она говорит, нет. Я, ну, если я ему это скажу, он мне перескажет это потом, то я буду чувствовать, что он не от сердца это говорит, а вот, ну, как бы, знаете,
под копирку. Ну да, бо я попросила.
Да, я попросила. И, ну, как бы это будет какой-то очень странный разговор, я не знаю, как дальше быть. Я говорю, ну, хорошо. Ну, как бы я задала вопрос, ну, нет, так нет. Мы дальше работаем, и потом через какое-то время опять она сама приходит и говорит, слушайте, я все-таки попробовала. Мы ругались, и я ему, ну, типа, знаете, как последний аргумент у него был, что вот, я хочу, чтобы ты говорил мне, что я молодец у тебя. Ну, она там действительно из разряда, знаете, вот это, и в горящую избу, и все она делает.
Из я разряда молодцев, да?
Какой молодец, да. И потом он ей на следующее утро, она там собирается, ну, ничего не ответил ей на эту фразу, хотя она ждала, ну, чего-то ужасного, конечно же, в ответ. А на следующее утро или там через пару дней она собирается, там завозит 5-го, 2-го, 10-го в садике школы, потом одна работа, вторая работа, ну, знаете, все по плану. Он ее хватает в дверях и говорит, господи, какая ты у меня молодец, ты так много делаешь. Я говорю, и что, вы поверили в его слова? Она говорит, конечно, он так это сказал, я аж разрыдалась на том пороге. Это был такой, знаете, ну, хороший пример того, что смена поведения дала положительный результат. Да? И недавно еще была одна пара, которая говорят, что они уже вместе, если я не ошибаюсь, больше 30 лет. Вот. И была фраза о том, что мы боимся между собой ругаться, потому что, ну, то есть все конфликты, они стараются замять, там, разойтись по комнатам, подождать неделю, чтобы они сами как-то в воздухе растворились, ну, знаете, как-то там...
Охолонути, тема неважлива, да, ну,
да,
и так
да,
далее.
Да, ага. И как-то так вот раз-раз-раз, и все. И потом отдельно и муж, и жена сказали такую фразу, я боюсь сказать что-то не то, потому что вдруг то, что у нас есть, разрушится. И тогда у меня был вопрос. Я говорю, то есть вы действительно думаете, что 30 лет, то, что вы строили, сколько испытаний вы вместе прошли, сколько детей вы вместе вырастили, сколько задач вы вместе решили, сколько всего вы друг для друга сделали, тех чувств, воспоминаний, это все можно разрушить одним неправильным словом? Это все настолько слабое? И тогда был тоже, ну, знаете, такой момент тишины и осознания. Да, это очень приятно в нашей работе. Типа, ну, что-то по делу сказали, значит, значит сидят и уже так размышляют на эту тему. Ну, они пока что еще следующие встречи с ними не было, ми посмотрим, що із цього вийде.
Ну, тим не менше, з цього виходить, да, що ми досить часто просто боїмося між собою говорити, тому що не знаємо, що буде далі. Правда?
Да. Да, и у нас есть заготовленные фразочки, которые мы, знаете, так, наработали, причем не обязательно мы их, ну, чаще всего мы их даже не сами придумали. Мы их где-нибудь там в кино видели, у родителей обязательно слышали прям целый набор. И мы... А наши отношения с нашим супругом, супругой могут уже очень сильно отличаться от того, что мы где-то видели. И мы понимаем, что мы сейчас просто сгоряча, не подумав, что-то может вылететь и, да, из наших уст, то, что, не знаю, может быть, знаете, как, вот тут можно пример привести, я думаю, что у большинства есть дети или племянники, и были ситуации, когда эти милые создания доводили. Так доводили, что мы на них кричали, кричали по-разному. И потом себя очень корили за то, что мы говорили фразы там, не знаю, там, не съешь суп, не выйдешь из-за стола, да, там еще что-нибудь. И мы не хотели, мы искренне не хотели этого говорить.
Но бо це колись говорили наші мами, і ми ненавиділи ці фрази в дитинстві, так?
Именно, именно. И мы прям знаем, насколько больно, и нам дважды больно, потому что когда-то мы обещали себе этого не говорить, и потом второй раз мы всё-таки это сделали собственными детьми. Это просто повод себя погрызть отличный. И мы очень боимся, что такую же штуку мы можем утнуть с нашим партнёром. И если ребёнок промолчит, там, расплачется, уйдёт в другую комнату, выбросит эту тарелку, ну как-то так, да, то наш партнёр так спокойно не отреагирует. Он нам может другую заготовленную фразочку кинуть. И это будет, конечно же, такая битва не на жизнь, а на смерть. Поэтому что можно делать в такой ситуации, когда у нас есть заготовленные нехорошие фразы, которые мы не хотим говорить, да? Мы тогда, прям на полном серьезе, мы тренируемся говорить хорошие фразы. Я вот как раз думала, что можно такого хорошего, полезного дать, да, сегодня на эфире, кроме как вот объяснения самой ситуации. Вот. И подумала, что было бы очень полезным это такой навык диалога, который мы тренируем с клиентами. В чем он заключается? Это как говорить свои претензии, да, потребности, свое недовольство так, чтобы, ну, как минимум не развестись после этого. Вот. Я думаю, что это важный момент, это то, что мы должны попрактиковать это до того, как настанет конфликт. То есть мы плавать учимся не в шторм, а все-таки на спокойной воде. Так и здесь. Смотрите, давайте приведем какой-нибудь пример. Ну, какой может быть?
Ну, например, ты без моей зарплаты никто.
О, ну это прям вообще ниже пояса. Ниже пояса. Так, ну это не претензия, это такое оскорбление.
Это оскорбление. Тоді, давайте градус знизимо, так?
Да.
Знизимо градус, ну, наприклад, там, я не знаю, ніколи не було такого, щоб ти спитав мене, чи я втомилася там, та, чи я втомилась, і чи хочу я взагалі готувати цю вечерю після 10-годинного робочого дня. От, наприклад.
О, от, дуже життєва історія.
Так.
Окей. Так. Хорошо, і ми тоді возвращаемся к началу нашего разговора про потребности, да, что хоть тут уже даже какие-то прям не психологические, а прям совсем физические потребности в отдыхе, в нормальном питании, да, с двух сторон. Окей, у нас есть три пункта. Первое, мы говорим, как я себя чувствую, как я себя чувствую. Второе, когда что происходит. И третье — это мое пожелание, как бы я хотела. Окей. Важный момент. Мы не используем слово «ты». Как только мы его используем, это, знаете, как в компьютерных играх, там, типа, начало раунда, fight. Вот прям на слово «ты» начинается схватка. Вот сейчас просто приведу примеры, и вы увидите, насколько по-разному одна и та же информация преподносится. Например, я себя чувствую очень уставшей и разбитой, изнеможденной, да, то есть я говорю про то, как я себя чувствую, это прям про физическую часть, и в какой ситуации после 10 часов работы и когда еще и дома кушать нечего. Сейчас можно еще добавить, я чувствую себя расстроенной, потому что я прихожу домой, я голодная, и я переживаю, что моя семья тоже голодная. Я действительно, ну, у меня есть мои эмоции, да, мои чувства на этот повод. Мне не все равно, что дома нет ужина. Я очень расстроена из-за того, что дома нет ужина. не то, что ты там не спрашиваешь меня или еще что-то, да, а мы говорим такую, знаете, общую нашу проблему. Дома нет ужина. Ужина нету ни у меня, ни у мужа, ни у детей.
И меня это тревожить, да, и я почуваю себе не такою мамою. І не такою дружиною, тому що нічого не стрибає на мене гаряче з плити.
Да, это ужасное чувство на самом деле, потому что ну, у нас же есть стереотип, что дома должно быть наготовлено, убрано, и это, знаете, такая базовая история, это не геройство, это ну, просто должно...
Ну, воно там наготувалося, поки ми були на роботі.
Да, само
побиралось. Да.
Из трех блюд ужин. Вот, и... Да, то есть мы говорим, что я чувствую себя очень расстроенной, я себя чувствую виноватой перед своей семьей, чувствую себя плохой мамой, плохой дочерью. Когда вот я прихожу домой уставшая, вроде как, но еды-то все равно нету. Вот. И мы... Но тут важно, что мы это говорим в достаточно таком безопасном моменте, когда на нас орут, когда это уже прям переходит границы чего-то здорового, безопасного. Такое мы уже не используем, потому что ничего хорошего не получится. Вот. Это мы еще, знаете, так на мелководье говорим про какие-то наши душевные такие вот. И третьим пунктом мы добавляем, чего бы я хотела. Я бы хотела, мне было бы легче, если бы, например, мы готовили ужин вместе. Или, например, мы договаривались, что по каким-то дням мы заказываем доставку. Или я бы очень хотела, чтобы ты сейчас просто сказал, что я хорошая мама, и я себе там не выедала плеш на голове, какой я ужасный вообще родитель.
И мы поймем через годину, просто я присяду на кресло на 20 хвилин, например.
Там, да, да. Я просто хочу полежать, не знаю. Вот. И тогда это уже... Разговор идет не про претензию, а про то, что, знаете, сейчас вот по аудио я вряд ли это покажу, но попытаюсь объяснить. У нас есть две руки, левая и правая, да, один партнер и второй. И какая-то проблема — это как будто бы мячик. И мы можем эту проблему кидать друг другу. Вот ты не приготовила, а ты даже не спрашиваешь меня, устала ли я. А ты могла бы это сделать заранее? Почему ты мне не сказала? А ты даже не интересовался? И мы этот мячик кидаем влево-право, влево-право. А мы можем этот мячик положить, эту проблему, объединить эти ручки, да, между собой так сплести или рядышком их обнять и сказать, что смотри, у нас есть общая проблема. Там нет ужина, да, или там, ну, неважно, любая проблема, но мы вдвоем. И мы сейчас будем не кидать ее друг друга, типа ты решай, ты виноват. А мы вместе, мы команда, мы маленькая армия из двух людей, которые сейчас будут справляться с этой проблемой. И тогда у нее не останется реально шансов. Потому что так нас двое против одной, а так мы просто ведем войну при помощи такого жуткого оружия, да, кидая ее друг друга. Плюс еще и обиды какие-то докидывая туда. Давайте еще какой-нибудь такой пример.
З чоловічого боку, та? Тому що да. З усіх сторін да. Буває, наприклад. Та? Ну, я не можу працювати більше, ніж я можу, і не можу заробляти більше, ніж я можу, тому що зараз така ситуація на ринку, що там, я не знаю, мені 45 років, і ніхто мене не бере на роботу, і я не дослужився до керівника, от, наприклад.
Угу. Угу. Да. І тоді, що тут буде, скажімо так, в глибині у мужчины, да, это будет про то, что он сам боится, он сам переживает за то, что у него нет работы, у него перспективы призрачные, потому что мы почему-то очень всегда мало внимания уделяем мужским эмоциям, а там они такие же, они абсолютно такие же, нету понятия мужские и женские эмоции. Есть просто модель поведения, что женщины плачут, а мальчики типа, ну, типа не плачут, все остальное. Ну, не видим мужских слез. И это не значит, что они себя чувствуют как-то спокойнее и мягче. Ничего подобного. Знаете, вот сейчас я так немножечко в эту сторону. Иногда становится, меня можно шокировать, когда, ну, там вот, если это индивидуальная терапия, то женщины, они могут там всплакнуть, да, там так немножечко как-то более эмоционально развязаны. Мужчины, они долго, знаете, сидят с каменным лицом, а потом начинают плакать, как маленькие детки. И так горько, так горько. Я понимаю, что эти слезы копились просто там десятилетия в том человеке. Поэтому мы очень недооцениваем то, как себя мужчины чувствуют. И возвращаюсь, к примеру, с мужскими чувствами. Да? Это, ну, это должен быть достаточно безопасный разговор на спокойных тонах. Не тогда, когда жена в него кидает претензии, что мы там из-за тебя голодаем, а вот там тому-то, не знаю, там соседке шубу купила, а тут в Турцию свозил и все остальное. Да? И это может быть спокойный разговор о том, что, дорогая, знаешь, я вот у нас сейчас там такая ситуация, и, честно, я себя чувствую очень паршиво, я очень переживаю. Я чувствую себя беспомощным, потому что я ищу работу, она не находится. Я чувствую себя, что я не, как бы так правильно сказать, твои ожидания, да, не соответствуют тому, что я из себя представляю. И мне на самом деле очень больно, что я не могу сделать больше для моей семьи и чувствую себя как загнанный в клетку зверь. И мне очень хотелось бы делать для тебя какие-то там подарки, не знаю, улучшить наши жилищные условия и всякое такое. И мне бы хотелось, да, то есть вот такая ситуация, когда на работе вот маймо, это еще маймо. И тогда третий пункт, что бы я хотел. Ну, чаще всего, если уж мужчина говорит, то чаще всего там жена уже начинает его сама успокаивать, типа, да ну что это, ну это уже не важно, ты действительно так переживаешь, а я же не знала, я думала, тебе все равно, тебя устраивает 2000 в месяц. Ну, такое вот. Ну, если все-таки жена помолчит, то можно сказать что-то, что мне бы хотелось просто чуть больше поддержки, какого-то понимания и, возможно, не знаю, как-то обсудить тему финансового планирования у нас дома или еще что-то. Хотя бы, ну, наверное, просто базовое будет, что хочет мужчина, просто какого-то, знаете, понимания, что жена тратит эти деньги не просто так, что она знает о том, что он переживает. И просто вот это само понимание того, что партнер чувствует в данной ситуации, это офигеть, как меняет вообще весь конфликт. Просто на 180 разворачивает. Есть очень прикольный фестиваль, может, вы его знаете, он в Неваде, по-моему, проводится, Burning Man.
Не знаю, до речи, не знаю.
Да? Угу. Очень, там такой, ну, вы там, может, посмотрите, там угу. Они типа создают такую как колонию людей, и там, по-моему, недели две, такое поселение, очень в стиле сумасшедших фильмов. Но в чем там идея? Это было несколько лет назад. Это был, по-моему, даже одесский скульптор. Они туда привозят разные скульптуры, всякие такие арт-объекты. И они привезли туда арт-объект, который я себе распечатала. Он у меня в кабинете есть, картинка. И даже там, да, в моих соцсетях я выставляю эту картинку как демонстрация парной терапии, взаимодействия пары. Там из таких труб сделаны образ двух взрослых людей, которые сидят, знаете, обняв коленки и спина к спине, расстроенные, поссорились между собой. А внутри них из полупрозрачного пластика стоят две маленькие фигурки маленьких деток, которые тянутся друг к другу пальчиками. И ну, действительно очень красивая картинка, можно ее посмотреть в Гугле, она часто такая, типа там два взрослых, это Burning Man. Вечером эти две маленькие фигурки детские зажигаются, и как будто бы, да, соединяются эти две души. На самом деле так оно и есть. Мы очень сильно стремимся прикоснуться к душе нашего близкого человека. Да, в том прекрасном нашем образе детском. Но часто мы себя начинаем изображать серьезных взрослых людей, которым, там, не знаю, и какие-то кредиты, и помидоры, и все остальное сейчас намного важнее. И все это способ вот этой вот маленькой души дотянуться до второй той души. Вот поэтому я и вам рекомендую, и те, кто будут нас слушать, обязательно посмотрите. Это прям, знаете, такое... это можно описывать, но нужно увидеть, как оно выглядит.
А мы знайдемо ілюстрацію для нашого сайту, та, громадське.радіо, і там можна буде подивитися, щоб було якраз простіше це побачити. Я думаю, що на цій прекрасній, я би сказала, що це така нота, яка дає надію. Та? Ми будемо закінчувати. Дуже вам дякую. Я навіть для себе багато чого почерпнула, хоча я ніби мені здавалося, що я вже навчилася цією спиною притулятись, але все одно завжди є чого вчитися. Дякую вам. Анна Кочуренко, психотерапевтка, керівниця Одеського відділення Центру здоров'я і розвитку коло сім'ї. Це 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська працювала для вас, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.